Да, добрый вечер. Сейчас, добрый
Добрый
вечер.
вечер.
Сейчас еще пару минут, мы подождем, сейчас подключим остальные, без Аташа. И начнем. Значит, это самое. Если только можно, мы давайте выключим сам, просто мы ждем это вот, это ребята. Вот. Я думаю, что мы начнем, а дальше там посмотрим, что там будет. На самом деле так. Я хотел продолжить по поводу Хануки, но я вижу, что большинство людей отсутствует, мы поэтому продолжим с Хесхаймом, а потом, если ребят подключатся, то тогда мы вернемся к Хануке. Еще пару минут, да? Так, поехали. Значит, мы учим Хесхайм Шмират Алашон. Значит, Хасан, это самое. Хасан говорит так. Добрый вечер. Знаете, я смотрю, ладно. Давайте там, потому что просто потом я буду взбиваться, да жалко будет. Кто успеет, тот успеет. Не успеет, это самое. Авраам, добрый вечер. Значит, смотрите, я хочу продолжить немножко то, что я говорил по поводу Хануки. Довести это дело, так сказать, до конца. То, что я хотел. Я давал урок в прошлый раз. И объяснял, что Ханука особый праздник. И в это время проявляется то, что называется Медат Од. Вот, теперь вопрос. Я объяснял, что это такое. Теперь я хочу более подробно это объяснить. Единственное, что... Надеюсь, я не помню. Слава, может, вы мне можете помочь. Я когда-то на этом уроке объяснял, говорил на эту тему, почему мудрецы устной Торы могли делать такие чудеса, которые в Танахе считались... редкими и были, имели, да, очень большое значение. Объясняла когда-то или нет?
А, Славы сейчас нету.
А, его сейчас нету. Ну вот.
Да, его сейчас нету.
Ну, я помню, прослушать просто потом, я понимаю. Ладно, значит, я еще раз туда объясню, ну, что можно сделать. Это самое. Значит, история такая. Дело в том, что мы видим очень интересную вещь. Я потом объясню, почему это как связано с Ханукой. Мы видим интересную вещь, что то, что в Танахе, то есть период письменной Торы, имело сумасшедшее значение, да, и как бы, да, то есть огромный отклик, это было очень редко. Мудрецы устной Торы это делали очень легко и вроде бы и очень, да, спокойно, без всякого ажиотажа. Скажем, воскрешение мертвых. Написано, что Илиша... Илья воскресил одного мертвого, и когда Илиша просил у него браху, то он просил, чтобы я был в два раза больше, чем ты. Да, так Илиша сказал там, Илья сказал Илише, Илиша это был ученик Ильяу, оба были пророки, да, если кто-то не знает, оба были пророки. Так Илиша был учеником Ильяу, и он сказал, что просил, чтобы Илья его благословил. Илья сказал перед смертью, что если будет так-то и так-то, если я там лечу ноги на колеснице, то тогда знаешь, что твоя просьба принята. Вот. И написано, что это самое, что Илья его благословил два раза больше, чем он сам. Так, Мара объясняет, что имеется в виду, что Илья воскресил одного мертвого, а Илиша двух. И дальше Мара долго и упорно ищет, а где же те мертвые, которых воскресил, где же второй мертвый, которого воскресил Илиша. В конце концов, нашла там Мара спор, что имелось в виду. В любом случае, да, мы видим, что это было очень серьезное событие, что Илиша воскресил аж одного мертвого, а Ильяу, наоборот, Ильяу воскресил одного мертвого, а Илиша двух. Вот, это то, что мы видим там. Теперь, в Талмуде эти случаи не повторяются довольно часто, скажем, ученик Хеврута Раби Шимон Юхая, он ушел на 12 лет учиться. Так всегда было принято у мудрецов Мишны. Когда он вернулся, то он не предупредил, не было телефонов, телеграмм не было. он пришел, жена его стояла на крыше и просеивала муку. Когда она увидела, она от недоумения, от неожиданно, как бы, она, короче, упала в обморок и упала с крыши. Так он говорит, что ребенок, что он, да, хозяин мира, скажет, это бедная, это Тора, это ее награда за это. Она меня 12 лет ждала, дала мне учить Тору. И так она, это самое, так этим она закончила. Помолился за нее, она воскресла. И таких случаев целая куча, да. Написано, что Антонинус, когда приходил к Ребе, то... Не важно, на самом деле, не лишние подробности. В общем, много из случаев, когда воскрешали мертвых. В Талмуде описывается. То же самое написано в нескольких местах, что мудрецы Талмуды, там, они заходили в огненную печь и не горели. Когда Михаил, Ханани, Азарий их бросили в огненную печь, и они не сгорели, то там было целое это самое. Целое было, да, то есть Нахумназа поклонился, и то же самое. Много других чудес. Иошу, когда остановил Иорден, чтобы реку Иорден, чтобы евреи прошли в Святую Землю, то это было тоже известным событием, и все были, да, в полном ужасе от мощи Всевышнего и так далее, от того, что Иошу пророк. А Пинхас бен Йоир, он шел выкупать пленных, и он тоже остановил речку спокойно для себя, для всех, кто с ним шел, и для араба, который его провожал. Почему? Потому что некрасиво было так делать. Так вопрос, который все задают, да, это почему то, что во времена Танаха было большим грандиозным событием, имеющим огромный отклик, в времена Талмуда делали спокойно, тихо, без всяких, без всякого ажиотажа, как я сказал. Вот. Так ответ заключается в том, что Всевышний, он сотворяет, все время обновляет мир в соответствии с Торой. Это вещь известная. Зор, кто все приводит. Но то, что не все приводят, это то, что на самом деле Тора не имеется в виду письменная Тора, которую мы получили на горе Синай, а имеется в виду наше понимание Торы. То есть так, как мы понимаем Тору, так и как бы так, такой становится реальность. Это, как бы, вообще этот принцип известный, просто не связывают вещи вместе. Скажем, известна история о том, что... Кто сказал про разных людей, поэтому я не знаю, про кого рассказывать. Но история, видимо, была, потому что ее рассказывают, как бы, очень, ну, в многих местах. Что в Европе какой-то еврей получил ранение, которое считалось смертельным. И муравейник только что так был огромный, только другой раввин посоветовал ему переехать в землю Израиля. Почему? Он сказал ему, что смотри, есть спор между Рамо и Шулхан Арухом, Йосефом Каро, является ли эта рана смертельной или нет у животных. Является ли это животное трейфа или с такой раной или нет. Из-за того, что в земле Израиля главным раввином считается Йосеф Каро, то там Элоха как Йосеф Каро, как Шулхан Арух, не как Рамо. По Рамо это рана смертельная, по Шулхан Аруху нет. Значит, это самое, да, то есть там реальность такова, что эта рана не является смертельной. И, соответственно, там ты выживешь. И так оно и было. То есть, когда псак Аллахи, который раввин, грамотный человек выносит, он предопределяет реальность. Это очень очевидно, да, то есть мы уже с вами учили, что любая мицва, мы учили в Дер-Хашем, что любая... Ну, каждый человек это понимает, даже без этого. Что любая мицва, она исправляет мир, она улучшает мир и самого человека, а любой грех, он ухудшает мир, ломает мир и портит самого человека. Когда пришли мудрецы и установили какой-то закон, да, то до этого момента это действие было разрешено, после этого действия оно стало запрещено. Получается, что до этого момента это действие не приносило никому никакого вреда, а если это было действие необходимое для каких-то других вещей, то оно было, наоборот, исправляло мир и приносило мир. Да, человек получал за это награду, улучшался. А после того, как мудрецы запретили, получилось наоборот, что теперь, когда человек сделает такое действие, он разрушит мир, получит наказание и испортит себя в том числе. Вот. То есть мы видим, что постановления мудрецов, они меняли реальность. То же самое относится и к каждому конкретному постановлению. Там, где человек является хозяином, там он, это самое, там он меняет реалию в зависимости от своего решения аллахического. Вот. Так, это на самом деле источник этому можно найти в Гмаре, в Талмуде. Написано в Гмаре такая история, что был большой праздник, который копал ямы возле Иерусалима для тех, кто шли на праздники восхождения. Хони Хофер Брод. Хони, который делал ямы. Это было очень большое подспорье для тех, кто поднимался в Иерусалим на праздники, потому что понимаете, что здесь полупустынная местность, и вода необходима, тяжело с собой везти, когда вся семья едет в Иерусалим, тяжело с собой набрать столько воды. Поэтому каждый колодец, яма имелась в виду, то есть скалистая местность, вырытая яма, она наполнялась во время дождей водой, и потом люди могли пользоваться этой водой для питья во время, когда они поднимались в храм. Это было очень тяжелым действием, понятно, потому что с теми инструментами ломать, пробивать яму в скалистой местности, это очень тяжело. Тем не менее, как я говорю, это было большой заповедью, да, это было очень, очень благодным делом, потому что эта вода была очевидно нужна всем, кто приходил, шел в Иерусалим. Вот. Так вот, его дочка упала в одну из таких ям. Прибежали к одному из величайших мудрецов того поколения, Рабиханина Бендоса. Рабиханина Сендоса, он был большим праведником, понятно. И сказали ему, что она упала в яму. Он сказал, шалом, все в порядке. У нее все в порядке. Почти еще через час, он говорит, шалом. Почти еще через час, когда уже невозможно было, чтобы она столько прожила в такой яме. Он сказал, она жива. Они пришли к ней, она рассказала, что да, случилось чудо. Подошел какой-то старец с бараном и вытащил меня из такой ямы. Старец с бараном, говорит, раньше это был Авраам с бараном, которого принесли вместо Ицхака. То есть было откровенное чудо. И прибежали обратно к Рабиханина Бендоса, сказали, Рэбе, ты что, пророк или ты сын пророка? Он говорит, нет, я не пророк, не сын пророка. Но я сказал, что та заповедь, из которой так страдал этот праведник, не может быть, чтобы за нее пострадало его потомство. Написано, говорит дальше, но несмотря на это, сын его умер от жажды. Есть такая книга комментариев на Талмуд, нескольких масехт, нескольких трактатов, называется Шита Мекубецет. Там приводится от имени одного из мудрецов Ришоним, приводится, что он сказал, что имеется в виду следующее. Что я сказал Всевышним, что не может быть, чтобы митцва, да, заповедь, которую так страдал этот праведник, чтобы за нее пострадало его потомство. А Всевышний управляет миром согласно мнению, логике праведников того поколения. А то, что потом умер сын от жажды, написано, так уже умер Рабиханина Бендоса. То есть, пока был мудрец, один из этих поколений, которого пришли к нему, и как бы у него спросили Аллаху, он сказал, что такого быть не может. И поэтому дочка этого праведника Хони осталась жива. Произошло откровенное чудо. Откровенное чудо, и ее, да, вытащили из ямы. А потом его сын умер от жажды. Так, да, так это самое, что мы видим отсюда, что когда умер от жажды, почему это противоречие? Потому что уже умер Рабиханина Бендоса. И не было такого мудреца, который бы с ним согласился. То есть раввины того времени, в том период, уже не считали так, как он. И поэтому смогло произойти. Вот, так это самое. Так, короче, так, что написано, это такие, что Всевышний управляет миром согласно мнению праведников того поколения. Чем отличается письменная Тосна Торы? Дело в том, что, опять-таки, это Гмарот, написано в Талмуде, что во время письменной Торы вещи были очевидными. То есть мы это не можем понять. Мы не можем понять, потому что мы сегодня не находимся в той реалии. Но имеется в виду, что люди стали намного более, были намного более проницательнее, мудрее, понимали вещи более правильно. Однозначно. То есть в итоге не было споров. До третьего поколения Танаим, мудрецов Мишны, не было споров. Это означает, что все было очевидно. То есть споры, не то, что не было споров. Понятно, что все, не может такого не быть, чтобы не было дискуссий. Имеется в виду, что это самое, что в конце концов все дискуссии, они заканчивались, это самое, заканчивались результатом. То есть все было, да, то есть это самое. В конце концов приходили к однозначному мнению. Чего не было потом уже, когда начался период Мишны. То есть уровень людей упал. Это самое. Уровень людей упал. И это самое. И уровень, не только уровень людей упал, как бы ситуация изменилась. В результате уже невозможно было прийти к единому мнению. И тогда как бы каждый мудрец мог иметь свое мнение. И это мнение, оно это самое, оно определяло закон. Так вот, для чего это нужно было Всевышнему? Всевышнему нужно было по следующей причине. Это самое. Дело в том, что как бы, Всевышний хотел дать евреям второй задачу на все поколения. И каждому еврею свою задачу. Как это можно было сделать? Как это можно было сделать? На самом деле это самое, на самом деле ну, тяжело и практически невозможно одним текстом предопределить задачу каждого еврея, которая зависит от его строения, от его склонности, от его природы и от прочих вещей. На самом деле так Всевышний создал, что понимание человека зависит от его, давайте скажем так, от его души, прямо скажем, зависит от его души, от его духовного строения. Так и задача его тоже зависит от его духовного строения. Его задача, его окружение, все, что как бы. Когда мы говорим задачу, я имею в виду следующее. Что душа попадает в определенную область действия, где она должна себя проявить. Помните, как говорит тут Гой, да, что вся жизнь игра, мы вне актера. Так первая часть это правильно. То есть, как бы, вся жизнь это только. Только набор ситуаций, в которых душа должна проявиться, чтобы потом получить награду. Но эти ситуации они зависят от того, от самой души. Да, то есть зависит от ее задачи. Все, как бы богатство, здоровье, разум, я говорю, друзья, жена, дети, все периоды жизни, они зависят от самой души. Это то, что душа должна пройти в этом мире, чтобы себя проявить, чтобы да, получить ту награду, которая ей нужна, которая для нее создана. Получить свой будущий мир, не что-то другое. Так вот, понимание человека, оно тоже зависит от его строения, от духовного строения этого человека. Получается, что эти две вещи совпадают. Когда мудрец, я имею в виду понимание человека, когда мы говорим, что человек, который имеет право на мнение, логическое мнение, да, когда мудрец решает, принимает какое-то решение, его понимание Торы, как бы, и Аллахи, как он понимает, какая должна быть Аллаха в этот момент, это соответствует его задаче в этом мире. Поэтому человек, который склонен устражать, значит, у него один тип души, и, соответственно, он, как ни странно, он да, решит, что нужно устражить, в каком-то мнении. Человек, который склонность облегчить, у него другой тип души, и он решит в этот момент, что нужно какие-то моменты, что нужно облегчить. Да, и так далее, да, то есть, вы понимаете, что все неоднозначно, часто, ну, как бы, есть люди, которые в каких-то моментах, да, то есть, в каких-то спорах, те же самые мудрецы, один устражает, другой облегчает, в другом споре, да, наоборот, хотя обычно мы видим, что, как бы, тенденция, она, в общем-то, сохраняется, в большинстве случаев, в большинстве спорах мы видим, что, как бы, эти, там, Танаим, скажем, Бешамай, Бетгилель обычно облегчает, Бешамай обычно устражает, да, или там, то самое, мудрецы более поздних поколений. Ответ это в том, что это самое, что действительно как бы у каждого мудреца было свое строение души, и он понимал, соответственно, как любой человек, любое понимание любого человека предопределено его душой. Да, он понимал, соответственно, и поэтому он вел себя, соответственно, и считал, что закон такой. Теперь люди, которые не самые, которые сами еще не дошли до уровня, когда они могут установить закон, они ищут себе раввинов, и обычно, когда есть возможность, они выбирают раввинов подходящих себе. И это как бы, да, опять-таки определено, как выбирать подходящего для него раввина. Подходящего ему, то есть подходящего ему по его строению, по его характеру, соответственно, по строению его души. Вот есть такая возможность. Если нет такой возможности, опять-таки, значит, Всевышнее высшее провидение, оно решило, что этот человек, его задача такая, он находится в каком-то маленьком месте, раньше были, да, местечки, там был свой раввин, и как бы он определял все законы. Так высшее провидение решило, что для этого души нужен такой-то раввин, и, в общем, как бы, да, и поэтому она была именно в этом местечке, и, в общем, ну, то есть совпадений не бывает. Совпадений, понимаете, случайности не бывает. Это совпало, не правильно сказать, совпадение, а случайности не бывает. То есть это совпало, потому что высшее провидение, Всевышний так составил программу всего мира, что эта душа была, должна была быть у этого раввина, чтобы этот раввин постановил так и так, и чтобы он сделал себя, человек повел себя так и так. Это, в общем-то, как бы это самое, это вкратце тайна устной Торы. Устная Тора сама по себе, она опирается на то, что называется Медат Ор. Это как бы, ну, то есть мудрецы намекают часто, что корень устной Торы находится в Миноре. И часто можно услышать на лекциях, что Ханук это... Да, конечно, Авраам, вопросов нет. Конечно, можно вопрос.
Да, я хочу спросить о чуде. Сколько я знаю, чудо это не совсем хорошо. То есть чудо это когда человек не справится со своей поставленной задачей, когда чудо за счет заслуга человека. Как, допустим, дочь раба Ханина бен Доса волновалась, когда вместо масла горел уксус.
Жена, не дочь, жена.
Жена, да, извиняюсь, да. То есть чудо это хорошо или это плохо? Вот это не могу разобраться.
Есть как бы спасибо. Полагаться на чудо точно нельзя. Полагаться на чудо плохо. А это самое. А дальше это зависит от ситуации. В данном случае как бы очень хорошо или плохо. Она выжила. Она выжила, она чудо не просила. Вот. Полагаться на чудо плохо. А как бы, это вещь от нас не зависящая. Когда Рапинас бен Яир, он прошел речку, он ее остановил, так он считал, что правильнее речку остановить, чем это самое, чем не выполнить заповедь. Да? То, что я вам рассказал эту историю, что когда он остановил речку длиной на Ара, чтобы пройти, он и вот это самое все, да? То есть он считал, что нужно, речка должна остановиться, она остановилась. То есть он считал, что правильнее сделать, чтобы произошло чудо, чем не выполнить то, что он хочет выполнить. То есть, у каждой вещи есть свой... изначально известно, что чем меньше чудес, тем лучше. Это правильно. Но нельзя сказать, что плохо или хорошо. Если можно обойтись без чуда, то неправильно пользоваться чудесами. Если без чуда обойтись нельзя, так значит, надо чудо. Вот. Когда есть такие возможности...
Полагаться на чудо, значит, нельзя.
Полагаться? Нет. 100%.
А ожидать чуда?
Ожидать чудо? Почему нет? Добавляет надежду? Почему нет? Если человек свои действия на этом не строит, вот мы с вами всем, по-моему, уже не раз говорили, так мне помнится, что если человек не строит, он ведет свои действия, строит на рациональных планах, но надеется, что Всевышний поможет, и это самое, да, и все будет решиться намного быстрее, там, или что-нибудь такое, да, то нет никакой проблемы. Например, человек не может положиться на чудо и не работать. Неправильно, да. Но если человек, он как бы, он предпринимает эти усилия для того, чтобы он мог кормить свою семью и детей, но он надеется, что в конце концов произойдет чудо, он там, я не знаю, там, произойдет чудо, он найдет там много денег и это самое, и тогда сможет целый день учиться без того, чтобы тратить деньги, время на заработки. Еще же ничего плохого.
Полагаться или ожидать чуда? Это же получается то же самое.
Нет. Я еще раз говорю, я говорю про себя, да. Допустим, человек, он очень надеется, что Всевышний сделает ему чудо, и у него будет возможность учиться целый день. Но пока это не происходит, он работает. Да, так он ничего плохого не делает. Он очень надеется, что Всевышний помог ему учиться целый день. Да, но пока он видит, что он не может, потому что ему, у него семья и дети, он должен кормить. Так что плохого, что он как бы очень надеется, что произойдет в конце чудо, и это сам, если он на этом не строит, если он себя ведет правильно, если он, да, это, как бы ничего криминального не делает. Но в сердце он надеется, что когда-нибудь все-таки он сможет освободиться от этой обузы и учиться целый день. Ну что же там плохого? Да?
Да, но если мы пришли в такую ситуацию, что вот и произошло в нашей жизни чудо, которое мы не планировали, то получается это за счет наших заслуг приходит?
Нет. Это человек себя вел неправильно. Тогда за счет заслуг. А если нет, так нет. То есть то, что вы говорите по поводу этого, это упоминается в случае, когда человек себя ставит в опасность. Тогда говорят, либо его ставится в опасность просто так, без необходимости. Тогда говорят, что либо его это самое, либо он его не спасут, либо если его спасут, то это будет за счет его, да, ему будут заслуги. Гмара рассказывает, что однажды Раваши и еще да? Гмара говорит, что когда-то Раваши еще один, не помню, кто из Амараим, по-моему, Мемер, стояли возле персидского царя, и там проносили поднос со свининой, к сожалению. Вот, и вдруг Раваш увидел, что лицо у второго мудреца, по-моему, там Мемер, изменилось. И он схватил пальцами с подноса, который предназначался царю, и всунул в рот это самое. То есть это было опасно для жизни, для второго. И всунул в рот этому Мемеру. Теперь по закону нельзя рисковать жизнью даже во имя другого. Значит, сделать такое действие, вы понимаете, взять кусок мяса с подноса царя, это смертельная казнь. Смертная казнь. Но царь, он как бы понимал, что он знал, что Раваш это большой мудрец, что он такого опрометчивого действия сделать не мог. Он его спросил, что произошло. А откуда царь об этом узнал? Потому что понятно, что кто нес поднос, он его и предал. Раваш сказал, что просто Ваше Величество внесли кусок свинины, который был поражен проказой, поэтому я его убрал. Чтобы вам, потому что это не честь для царя, чтобы ему давали такой кусок. Понятно, что все стали кричать, как это могло быть, что никто не заметил это самое. Пропустили повара, пропустили это. Вот, те, кто накладывали. Но в результате они посмотрели на поднос, и Всевышний сделал чудо. Там был еще один кусок прокаженный. Значит, они убили того, кто нес поднос. А Раваш оставили в живых и даже наградили. Когда мудрецы его спросили, как ты мог полагаться на чудо. Он сказал, что я мог сделать, если этот самый, если я видел, что у него изменилось лицо, я понял, что если я ему не дам, то он в опасности. То есть, видимо, мы видим из Гмары, что, в общем-то, он понимал, что произойдет чудо, потому что иначе нельзя было бы такое делать. Он не имел права рисковать своей жизнью ради спасения другого. А это была верная смерть. Вот, так не имел права такое сделать. Он полагался на чудо. Так. Да, то есть мы видим, что есть случаи, ситуации, когда даму, ну, приходится, тем, кто могут на такое полагаться, понятно.
Ханания, Азария, они полагались?
Нет, наоборот. Там было ровно наоборот. Они пришли к пророку, к Ехескелю, и спросили у него, могут ли они как бы пожертвовать своими жизнями ради освящения имени Всевышнего. Ехескель обратился к Всевышнему. Ехескель Ирмияу. По-моему, Ехескель. Может быть, я путаю. Мне кажется, Ехескель. Он обратился ко Всевышнему, тот сказал, что могут, но они погибнут. Значит, он передал ответ Всевышнего. Вопрос был в том, что как бы имеют ли они право не поклоняться, можно было подделать или там убежать. Они специально пошли и встали. То есть, как бы, Ханес их очень убил, он готов был, он понимал, для чего он это делает. Он их очень убил, он мог бы их освободить от этой обязанности. Но они хотели специально быть вместе со всеми, чтобы все, так они были вельможами, то все на это обратили внимание, и когда они поклонились, то это был большой кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего, что евреи не поклоняются идолам. Вот. Так, когда они ушли, Ехескель стал просить Всевышнего молить Рибоно Шелом, у тебя такие праведники есть, как ты можешь их дать им погибнуть, посмотри, они хотят тебя святого имени, уже это дашь им погибнуть, что Всевышнему ответит, смотри. Я говорю своими словами, понимаете, как бы я, ну, дают вольным текстом. Он сказал, что смотри, конечно, я не дам погибнуть, но если я им это скажу, так у них не будет никакой награды. Вот. Так Они имели право это сделать, потому что это был Кидуш Ашем. Показать всему миру, что евреи не поклоняются идолам. Это разрешено, как Алхаз говорит, что можно, но они в этом сомневаются, поэтому нужно было пророчество. А, да, то есть как бы по-другому нельзя. Раваши, что он сделал, видимо, тоже было неправильно, но из-за того, что он мог рассчитывать на, что на то самое, там была точно опасность, да, у его товарища, то он мог рискнуть жизнью. Вообще это делать нельзя. Окей?
Да, спасибо.
Угу. Вот, вспомнил, где мы были. Так, я сказал, что это самое, что мы сказали, что закон, он как бы определяется пониманием. Вот теперь, когда если человек находится в месте, где есть определенный раввин, значит, если Всевышний так решил, что это будет, то, значит, что этой душе нужно быть именно так, по этому мнению, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, вот, устная Тора, она позволяет каждой отдельной душе определить его конкретную задачу в этом мире. Если есть разные мнения. Понятно, что, скажем, служить делом по всем мнениям нельзя. Значит, не может быть раввин, который разрешит. Но там, где возможен различный спектр вариантов, и все они в рамках Торы, то могут быть споры и могут быть различные мнения. И вполне вероятно, что для каждого человека будет по-другому закон. И это как бы определяется его структурой, строением его души и, соответственно, его задачи в этом мире. А как бы это придет через его понимание, что он сам раввин, или понимание того раввина, которому он понял, что это его раввин. Вот. Но это все устная Тора, она строится на, как я сказал, на то есть, это минура, символ это минура в храме. И Хануку тоже называют праздником устной Торы. Причина этого в том, что вся устная Тора, она возможна именно благодаря тому качеству, которое называется Од. То, что мы говорили в прошлый раз. Качество, когда Всевышний соглашается с правильным утверждением. И когда мудрец Торы говорит правильное утверждение, хотя возможны другие варианты, правильное утверждение, которое ему кажется, что оно 100% правильно в связи с своей души, Всевышний с этим соглашается. И я вам говорю, что в Ханах произошло то же самое. Из-за того, что эти люди, они да, решили, что другого варианта нет, им очень хотелось осветить имя Всевышнего, до такой степени, что они были готовы пойти на смерть. Всевышний им дал эту возможность. Они светили имя Всевышнего, они освободили храм, они возновили службу в храме, они восстановили царство. И много-много-много еще другого. Я в прошлый раз вам говорил, что это чудо по поводу того, что они нашли чистое масло, и что они смогли... Это масло горело 8 дней, опять-таки показало, что Всевышний согласился с их желаниями. И показал им свою любовь к ним. Потому что, в общем-то, необходимости не было. Да, как я сказал, можно было зажечь нечистое масло, потому что все были нечисты. В то время в еврейском народе можно было подождать 8 дней. Вот. Они решили так, и Всевышний сделал чудо. Это как бы то, что я говорю. Да, то есть, то, что... Поэтому я ему говорю, что Ханука это время, когда стоит молиться, особенно при ханукальных свечах, когда особенно проявляется, когда это делается, выполняется мицва, когда медат од, качество од царствует в мире. Од еще раз слово хода-а, признание. Когда Всевышний признает правильное утверждение. Но молитва в Хануку должна принципиально отличаться от молитвы в другие времена. То есть это всегда правило, которое нельзя нарушать, и не дай Бог кто-то его нарушит. Всегда человек должен разговаривать со Всевышним, как раб с господином. Это общие рамки, которые нельзя нарушать. Иначе это наглость, а наглость по отношению к царю наказывается очень строго. Всевышний всегда царь, как бы там ни было. То есть, ну, если говорить более глубоко, так мы всегда обращаемся ко Всевышнему, к любой меде, ко Всевышнему, к любому качеству Всевышнему мы обращаемся через царство. Ты царь, который, у которого есть медат. О, ты царь, который какой-то и так далее, да. Мы всегда обращаемся только как к царю. И не дай бог, человек будет наглым, и он это нарушит. Поэтому всегда нужно стать перед Всевышним, как человек, у которого нет ничего, никаких заслуг, и только просит, надеясь на милосердие царя. Это всегда, это принцип любой молитвы. Но в Хануку очень важно найти правильное утверждение, что Всевышний должен спасти еврейский народ, что Всевышний должен принести спасение, да, и так далее, и так далее. Чтобы помог мне лично в тех вещах, которые мне необходимы. Да, то есть для того, чтобы я мог служить Всевышнему, для того, чтобы раскрылась слава Всевышнего. Это всегда правильно, таким образом всегда правильно молиться. Всегда более правильно, с моей точки зрения, высоты молитвы, с точки зрения мощи молитвы, с точки зрения исправления мира и так далее, да. Когда мы молимся не ради себя, а ради Всевышнего. Более шалом дальним проносу, чтобы, например, я говорю, сам такой простой вариант, да. Более шалом дальним проносу, пожалуйста, чтобы не было хилла шем, дай Бог, чтобы не было еврея, которого нету, это самое, не на что жить. Более шалом дальним проносу, чтобы я мог делать сдаку, помогать людям и прочее, прочее, да. Ради тебя, чтобы твои слова, да, чтобы твои заповеди исполнялись, чтобы твое имя было освящено больше. Дальше, когда человек болеет, то он говорит, любой шалом, когда евреи болеют, ты же тоже болеешь. Пожалей самого, да, пожалей самого себя, чтобы тебе тоже не было больно. Это очень неприятно, пожалуйста. И понятно, что нельзя быть фальшивым. Понятно, что уже это как бы это понимать. И стараться это иметь в виду, что я действительно не хочу, чтобы Всевышний переживал. Ладно, мне болит, но Всевышний переживает, когда еврей болит. Еврей болит, это плохо. Вторая вещь, когда еврей болеет, значит, я не могу выполнять заповеди, не могу служить Всевышним как нужно. Да, любой шел, ты же должен переживать, что у тебя нету раба, который мог бы это самое тебе служить правой верой. Правдой верой. Да, то есть это всегда правильно делать. Тут надо добавить еще одно утверждение. То, что, да, то есть как бы параллель с устной Торой. Логическое утверждение, скажем, вот этот пример, который я привел, что не может быть такого, чтобы заповедь, которую страдал тот праведник, из-за которой страдал тот праведник, чтобы из-за нее же пострадал его потомство. Такого быть не может. То же самое, не может, любое, чтобы такого не может быть, чтобы столько евреев было далеки от тебя, чтобы так твое имя было опозорено. Чтобы это самое, да. Чтобы еврейский народ так подвергался такой опасности, как сейчас. То есть все эти молитвы, они должны быть как еще раз, конечно, как просьба. Но просьба содержать аргументы. Да? То есть эта молитва отличается от Рош ха-Шана. В Рош ха-Шана мы просим Всевышнего просто как царь. Пожалуйста, раскрой свою славу, пожалуйста. Раскрой. У нас нет аргументов. И обратите внимание, иногда в наших молитвах, которые нам установили мудрецы, есть такие вещи. Есть аргументация. Да? Но это редкий случай. В Хануку мы должны сами продумать, мы должны подумать, что мы хотим молиться. Да? И неправильно потерять время. Это время. То есть очень глупо потерять такое драгоценное время, как Хануку, когда раскрывать на тот. Но просьба должна быть первая от всего сердца, крик души. А второе, эта просьба должна, как бы, желательно, чтобы содержал аргумент. То есть, как, не как полемика, но как аргументированная просьба, что Всевышний, как утверждение, которое Всевышний, логическое утверждение, которое Всевышний должен принять, с которым он должен согласиться. Да? Поэтому, не так много времени осталось, нужно продумать, потому что, еще раз, должно быть от чистого сердца. Если это самое. Если это будет не от чистого сердца, понимаете, молитва ничего не стоит. Да, то есть должно быть от чистого сердца. От чистого сердца я имею в виду, что человек действительно должен захотеть. Тяжело просить, как бы, ну это глупо, говорить Всевышнему слова и не верить в них самих. Если мы говорим речь о Шмона Эсре или другие молитвы, которые установили мудрецы, так это наша обязанность. В первую очередь нужно говорить. Говорить те слова, которые необходимо произнести. Сами слова, они имеют силу заклинания, ну, не дай Бог. Да, они имеют, как бы, вы понимаете, параллель. Имеют силу заклинания, сами они, как бы, они, их мощь, она работает. Дальше, когда человек, к сожалению, он не сильно просит, не сильно, у него не сильно болит сердце за то, что он говорит, скажем, что в Шмонасе достаточно сложно, что человек действительно болело сердце за все те просьбы, которые он говорит. Но, что касается Хануки, это надо постараться сделать. И, да, то есть две вещи. Первое, что действительно мне просить от всего сердца. Чем сильнее крик души, тем это мощнее молитва, тем больше шансов, что она будет принята. И второе, аргументировать. Это время потеряться очень жалко. Жалко и совершенно не это самое, да, то есть неразумно. В Гемаре написано, да, что и Всевышний, и это самое. И мы хотим, чтобы пришел Машиах. А почему не приходит? Гемара, что Медат один Макевит. Где же Медат один? Спрашивает Гмара, если так, а почему же тогда мы не это самое? Чего мы тогда ждем? Гмара, чтобы получить награду. То есть Гмара говорит, что наше ожидание, то, что мы ждем, чтобы пришел Машиах, оно само по себе придет, даст нам награду. То есть это само по себе заповедь, положительное действие. Это как бы действие, которое на самом деле исправляет весь мир. Написано в Гмаре. Но если мы получаем награду, значит он дальше исправляет. Да? Другого еще нет. Я уже объяснял это когда-то, не один раз, когда мы учили Дер Хашем, что награда это признак того, что происходит исправление всего мира и человека. Это не только признак, а на самом деле сама награда, она и есть то исправление, которое произошло, то улучшение, которое произошло в мире, она и будет наградой нам в будущем мире. Я это объясняю более подробно на уроках Дер Хашем, и, честно говоря, не хочу что-то вообще повторяться. Вот. Но так, если Гмара говорит, что ожидание Машиаха, ожидание спасения нужно для того, чтобы была награда, то есть поэтому как бы, то есть мы ждем, несмотря на то, что Медат один, что качество правосудия не дает, пока еще не пропускает эту возможность, не дает прийти Машиаху, несмотря на это, надо ждать, это значит, что эта вещь она исправляет мир, и она улучшает мир, и написано в других местах, не в этой Гмаре. То есть написано в Гмаре, просто как бы, это имеется в виду Гмаре, но как бы это не очевидно. Да, что именно, не именно, а это вещь, которая очень сильно способствует ускорению прихода Машиаха. Вот. Так в Хануху, я говорю еще раз, в Хануху это время, когда Медат От царствует в мире, когда Всевышний, он готов услышать. Готов услышать именно вот эту вещь. То есть не Рош Шана, это не Шмуна Эсре, обычный день. Это не праздник, это другая меда, другого качества Всевышнего, нужно правильно использовать. Поэтому я решил, хотя вы знаете, я обычно не меняю программу, идем по Хасхайму, но вот про Хануковский решил поговорить, и про Шанас, на самом деле, по той по этой причине, что это очень важная вещь, жалко это время потерять. Так, да, два условия. Первое, это был крик души, по-настоящему крик души. Примером может быть то, что мы сказали, что я сказал на прошлом уроке, что Маасе вот Симан Лебаним. История отцов – это знак для детей. А точнее говоря, происходящее, то есть не буквально перевод, а что на самом деле имеется в виду, что то, что происходило с отцами, это корень, который потом раскроется в истории детей. Так вот, Маасе вот Симан Лебаним, говорит Аризаль, что корень Хануки находится в истории с Диной. И там победа была, когда братья, да, они потом сказали Якову, но как бы они действовали именно из-за этого. Разве так будет делать Всем остальным слышно?
Да, слышу.
Да,
отлично. Просто вижу, что у Гольбана пропал звук. Написал, сейчас я попробую еще отключить. Значит, то самое. Так, одну секундочку, если я подключу, жалко его терять. Видимо, что он да хочет слушать. Так это самое. Ну, не получается. Так, да, то, что я вам сказал в прошлом уроке, что Масе Авот Симан Лебаним, что история, это самое, история с Диной, это знак для Хануки. Я вам объясняю, просто раз вы помните, что колено Шимона пропало, потому что они согрешили с дочерью Муава, и поэтому они упали. То есть Билам этому удалось. Остался только Леви. Вот, но это самое. Но их мотивация была этот крик души. Разве так делается с нашей... Так может быть сделано с нашей сестрой? Разве можно так позорить нашу сестру? И этот крик души, он сделал невероятные вещи. То, что Яков сказал, да, что вы поставили на сумасшедшую опасность. Ведь на нас нападут все народы, нас мало. А как и сказал нам Авраам, что нельзя полагаться на чудо. Нельзя ставить себя в опасность. Да, так написано, что Всевышний таки сделал чудо, они стали живы. И это потому, что это был крик души. Это был крик души, что нельзя, это был позор для Всевышнего, если так опозорить нашу семью. Вот. Так то же самое, да, произошло в Хануку. То же самое был крик души, который привел к тому, что... Не только крик души, это был не одноразовый порыв, это было продолжительное действие. 2 года люди в отчаянии вели партизанскую борьбу, партизанскую войну, только для того, чтобы соблюдать Тору, без всякой надежды. Да, я говорю про себя, да, еще не знаю, сколько ее эту историю правильно рассказывать. большинство населения они были эллинизированы. Да, тогда уже христианство, эти люди, они были группа партизан, и они отчаялись до конца, не было шансов, да, ничего не происходило. И оно не переросло в массовое движение, восстание не стало, не произошло. Они были отдельной группой мракобесов, да, старых этих самых, не знаю, как сказать правильно, просто мракобесов, которые как бы не понимают прогресса, не понимают, что весь мир уже давно как бы понял ошибку старых взглядов. А они по-прежнему весь, да, в какие-то глупости. Вот. И эти люди, зная, что правда за ними, они готовы пошли просто погибнуть. Погибнуть, потому что по-другому жить было нельзя. А Всевышний сделал чудо, они говорят наоборот, они вернули все, все в это самое, да? Так этот слив души, он победил все. И то же самое как бы в Хануку. В Хануку опять проявляется то же качество. И крик души, он очень много может изменить. Жалко это потерять. Для того, чтобы это был по-настоящему крик души, необходимо это продумать. Необходимо это прочувствовать. Да? Необходимо работать, чтобы это был искренний крик души. И поэтому да, я для этого дал эти уроки. Чтобы мы, сколько там, я не знаю, сколько меня услышат, ну, что я могу сделать. Вот, чтобы мы это продумали, чтобы мы это самое поняли, и чтобы мы могли что-то изменить. Понятно, что каждый человек он может повлиять, просто сколько, да, мы же не знаем, сколько необходимо до, насколько еще необходимо доизменить, чтобы все изменилось. Какая капля перевесит, в конце концов, весы, и начнется новые процессы, которые мы уже давно ждем. Никто этого знать не может. В любом случае, как бы там ни было, награды мы получим 100%. Так надо правильно использовать время. На самом деле, написано по сути в стихе, да, это написано так. Мудрецы, значит, объясняют. По сути, написано, была мудрость Соломона, как песок на берегу моря. Говорят, мудрецы, разве песок, как, я не помню точно, как язык мудрецов, но в общем, почему сравнивают мудрость с песком? Так говорят мудрецы, как песок, он граница для моря, это везде написано в стихах, что песок он ограничивает, удерживает море от того, чтобы оно залило все берега. Как песок граница моря, так и гадрало хохмали Шломо, так мудрость Соломона, она его ограничивала. Чем больше человек понимает вещи, тем более продуман, тем более как бы каждый шаг его он вынужден пониманием вещей, да? То есть, чем больше мы понимаем вещи, тем более правильно ведем, более адекватно происходящему. Я говорю, поэтому я хотел просто чтобы объяснить, как правильно адекватно прореагировать на то, что будет в Хану. Вот. И надеюсь, что мы все это используем и то самое, да, и то, что сможем сделать. Я говорю, что как бы там ни было написано в Гмаре, мы без раташем в любом случае 100% получим награду за то, что это самое, за то, что мы будем просить. Но для этого нужно, чтобы это был крик души, аргументы, эти вещи нужно продумать, потому что само по себе это не приходит. Вот. Это мы закончим Хануку и перейдем к это самое. Лошон Ура, к нашему Шмират Лошон. Кстати говоря, опять-таки мы помним, что Хафец Хаим сказал, что для того, чтобы молитва была принята, любая молитва была принята, для этого необходимо, так сказать, сделать чуву и постараться исправить грехи, связанные с речью. И то есть, как это очень даже своевременно, как раз, переход.
Вопрос задать.
Да, конечно.
Крик души. Сколько душ должно кричать?
Не-не, мы сейчас говорим про идеальные вещи. Что мы, каждый из нас должен постараться молиться в Хануку. Помолиться там. Сколько времени, да, все это понятно. Если вы имеете, сколько душ должно кричать, чтобы пришел Машиах, это я не знаю. Я говорю, после 5 свечей, когда принято молиться, да, это принято правильно, после того, как зажигают свечи и там поют эту песенку, то принято помолиться. И это правильно сделать. Но можно в любое другое время, ведь дни, они все, как бы, они все, есть это, как бы, это возможность, есть это сила, это потенциал. Особенно, я говорю, при зажигании свечей, во время, когда свечи горят, полчаса когда, после зажигания свечей, это особенно. Проявляется этот потенциал, он более мощный, и все остальное время суток тоже. Да?
Спасибо.
Угу. Вот, так это самое. Так я говорю как раз, ну, то есть осталось 10 минут, так как раз можно пока получить Шрат Лашон, потому что, опять-таки, это вещь, которая всегда помогает, как мы учили в Фрисхайме, другую тысячу раз. Что для того, чтобы молитва была принята, хорошо сделать шуву по поводу того, что, да, по поводу законов языка. Марк, вы же можете попросить, пока выключите микрофон, если вы не хотите, если вы не спрашиваете, потому что другим это мешает. Так знай, говорит Фрисхайм, что хранить язык, да, что язык от того, чтобы делать неправильные вещи, включает в себя сохранение от всех запрещенных вещей, которые это самое, либо повредить, либо обидеть друга. Как, например, лошон ара, и лошон ара это говорит про какое-то плохое, да? Рахилут, рахилут означает ссорить людей, то есть сказать одному про второго, что он тебе сделал, что тебя, что вызовет ссору. Теперь обычно рахил ты тоже шанара, да, но не всегда. Иногда может быть, если я говорю, смотри, ты знаешь, он на тебя обиделся, там, потому что ты там сделал то-то и то-то. Так в общем-то не на шанара, потому что он имел право обижаться там, да. Но тем не менее второго это тоже как бы приведет к ссоре. То есть есть ситуация, когда рахил ты не на шанара. Значит, рахилут и махлоки, ссоры. А также проклятие, позорить другого человека, обижать его речьми, речью. Да, то есть, Марк, может, можно выключить микрофон? Очень несложно. Вот, так это самое.
Сейчас.
Спасибо. Спасибо большое. Так вот, да, это самое. Обижать другого, это, между прочим, очень, ну, как бы, зависит от характера людей, но на самом деле нужно очень обращать внимание. К сожалению, ну, принято, в обычном обществе принято, так сказать, других обижать, да, то есть шутить, говорить, как бы обижать людей речью, это довольно частое явление, надо обратить это внимание, в том числе по поводу своих детей. Есть люди, которые любят, как бы, ребенку сказать, как бы, они думают, что они этим его воспитывают. Да, там, ему сказать с насмешкой, там, вот, ну ты там, ну что, вундеркинд, или там еще что-нибудь такое, да, в таком плане. Надо вспомнить, что если нету в этом, если это, как бы, если эта вещь, она не помогает ребенку, нет в этом необходимости, то тогда это запрет Торы. То же самое по отношению к супругам, я как бы указываю свои отношения, да, с супругами, но, в общем, есть это тоже бывает, когда подшучивают, это самое, да, так что кому-то обидно. Надо знать, что обижать человека словами, это абсолютно четкий запрет Торы. Где это тоже нельзя, это как бы нужно обращать внимание. И тот, я продолжаю читать, и тот, кто хочет удостоиться, чтобы он сохранял свой язык, и усилиться в этом качестве. А, он должен, самое, он должен, извините, усилиться в качестве полагаться на Всевышнего, как мы говорим дальше, в предыдущих главах, чтобы ему не было обидно, если кто-то его, это самое, если кто-то использует что-то в его вещах, в его делах. И он не станет рассказывать его позоры и с ним спорить. И его проклинать, и позорить тогда, и обижать. А наоборот, он должен положить на Всевышнего, что он ему предоставит от другой стороны то, что ему не хватает. Мне кажется, что мы это самое это читаем, ничего. Я повторю, думаю, что не страшно, если повторить. Значит, он самое. Видимо, где-то посередине остановились. Потому что у меня закладка лежит, видимо, остановились посередине. Так, когда человек, он то самое. Когда человек, он полагается на Всевышнего, то тогда именно у него как бы у него исчезают обиды. Я много раз уже говорю на этом уроке, что если человек правильно понимает вещь, на самом деле ни один человек не может сделать другому зло. Почему? Потому что я вам объяснял, что если это неправильный поступок, то значит, шла следующая история. Пришел Ецер ангел, дурное побуждение. И стал соблазнять какого-то человека сделать мне неприятность. Ну, то неправильный поступок по отношению ко мне. Значит, если мы говорим, что это грех. Значит, теперь максимум, что он мог подчиниться. Ецера. Получается, что Ецера выполнил свое поручение и победил волю того товарища. И дальше он сделал то, на что его подбил этот ангел. То есть ангел полностью выполнил свое поручение. Значит, у ангела выбора нет, его послал Всевышний. Тот человек, который послушается, он свой выбор отложил в сторону и подчинился этому ангелу. Получается, что я получу удар напрямую от Всевышнего, на кого не обижаться. А Всевышний просто так не наказывает. Значит, это точно для моего блага. Вопрос только, не всегда мы это понимаем во время, когда это произошло. Так обижаться совершенно не на кого. Я вам повторял, просто ученики меняются, можно говорить заново, что это не значит, что нужно реагировать. Иногда нужно реагировать, иногда можно отвечать, иногда можно самое, но это не всплеск эмоций, хотя это может выглядеть всплеск эмоций, иногда это нужно. А это самое, а это продуманное действие. То есть, скажем, у меня есть какой-то простой сосед, который по-нормальному не понимает. Да, так, а если я начну кричать, там, да, как принято его, то он, скажем, восточник. Людей, да, так это как бы язык, который он понимает. Теперь я вижу, что сосед ведет себя неправильно, как бы терпеть не имеет смысла, ну, лишняя интеллигентность. Я еще не говорю, что у меня такая ситуация есть, я просто говорю, что ну, ситуация, которую можно понять, для того, что я хочу объяснить. Да, лишняя интеллигентность совершенно неуместна. То есть просто, ну, то есть человек это не оценит никак, будет при этом нагреть и там скажет, я приду пример. Моей мамы были соседи, они ставили сушить свою обувь, ну, она жила в Батьяме, да, там, понимаете, там очень душно и влажно, и, в общем, обувь воняет. Да, так они ставили ее возле двери, снаружи, в коридоре. И в результате это самое, да, то есть мама, когда приходила, так стояла страшная вонь. Причем они не стеснялись, ставили у нее под дверь. Это была явная наглость. Да, мама несколько раз к ним обращалась, но, в общем, это самое. В общем, ничего не помогало. Ну, она мне сказала уже потом, когда она уехала оттуда. Так бы я, честно говоря, просто пошел бы на них наорал несколько раз. Это могло, это как бы имело шанс помочь. Что тоже не понимают. Да, так я бы орал не потому, что я распсиховался. Не потому, что я это самое. Да, просто как бы это необходимое действие для того, чтобы защитить интересы. Там, в том случае, это был моей мамы. Я говорю, честно, к сожалению, мама мне это сказала уже после того, как она уехала. Я, мне не пришлось включать. Вот. Но это самое. Но, как бы, да, то есть я, это было, скорее всего, правильным. Это то, что я хочу сказать. Что не всегда это самое, не всегда нужно молчать. Хам это, ну, говорит, никто об этом не говорит, он не всегда требует, чтобы мы молчали. Не всегда это нужно. Еще раз, да, эти ребята, они были очень простые, да, ребята марокканского происхождения, да, и, ну, то есть, очень простые, в общем, очень достаточно наглые. Поэтому нет никакого смысла просто так терпеть их, эти выходки, да, вот. Но при этом надо понимать, что то, что касается меня, то, что уже произошло, произошло оно по воле Всевышнего. И, а дальше, как бы, единственное, что я сейчас делаю, я себя защищаю от следующего ущерба. Да, и это, вот это действие, это природный путь, так сказать, да, это природное, это рациональное действие для того, чтобы избежать следующих неприятностей. Из-за того, что как бы, разумно так сделать, поэтому я так себя веду. То есть я бы кричал не потому, что это был всплеск эмоций, нервный крик, а потому что я понял, я бы решил, что вот такое действие, оно спасет, там, скажем, мою маму в данном случае от следующих неприятностей. Поэтому ну, это как бы очень четкий момент, его нужно понять, это очень правильно. Как бы, это, ну, хорошо это хорошо понять и, в общем-то, этим руководствоваться в жизни. Что не, что надо очень отличить, как бы, четко разделять вещи, что я делаю, да, то есть я ору, потому что следствие эмоции, значит, неправильно, потому, и этому помогает, как называется, битахон, полагаться на Всевышнего. Вот. Это одно. Один аспект. А второй аспект, это как бы, что дальше делать. Вполне вероятно, что в общем-то действия будут похожими. Но разница в том, что второе действие во втором случае, оно будет продуманным и, соответственно, в той порции, которая необходима, ничего лишнего и без лишних нервов с моей стороны, хотя внешне может быть то же самое. Да, то же самое, скажем, при воспитании детей. Иногда есть вещи, когда нужно ребенку показать, что он делает что-то очень зря, выходящее, нужно на него накричать и очень эмоционально, чтобы дошло, него, дошло в сердце, что такая вещь, нельзя ли делать, скажем, вранье, да, там, или еще что-то такое, да, то есть, дай бог, матные слова, там, да, ну, накричать, да, что-то невыносимо, чтобы ребенок понял, что это на чувственном уровне, что эта вещь неприемлема, на уровне чувств, не только на уровне мыслей. Но при этом внутри можно быть совершенно спокойным, да, то есть, как бы, это, в общем, нормальный папа, нормальные родители это понимают, что иногда нужно реагировать очень болезненно, чтобы ребенку это вошло, так сказать, кровь, чтобы вошло, да, чтобы его, это как бы было связано с его чувством, вошло ему в чувство. Но с другой стороны, в общем-то, это, ну, совершенно не нужно при этом действительно перевозбуждаться и это самое, да, и входить внутри в истерику. Да, мы на этом остановимся. Да, Ташем. Значит, смотрите, завтра еще я дам урок по кашруту, потом 8 дней Хануки, не будет уроков, к сожалению. Мы продолжим после Хануки. В среду, да, в конце 8-го дня. Счастливо. Значит, до завтра, пока что до завтра, а дальше потом прощаемся на неделю. На следующей неделе, значит, в воскресенье урока не будет. До свидания. Всем удачи.